Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Семейный час». Тут Ты, Ларса, на радио «Вера». У нас в гостях старший священник и духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Артемий Владимиров.
Приветствую вас, дорогие наши друзья и слушатели.
Батюшка, у меня к вам такой вопрос непраздный. Он, с одной стороны, личный, а с другой стороны, мне кажется, что многие родители сталкивались с такой ситуацией. У нас есть маленькая собачка, которую все члены нашей семьи очень любят, каждый по мере своих возможностей. И вот мои старшие дети стали задаваться постоянно вопросом, а что будет с собачкой, когда она умрет? А есть ли у собачки душа? А нет у собачки души. А почему нет? А есть ли рай для собачки? А есть ли вообще какой-то собачий рай? А куда деваются животные? Есть ли для них вечная жизнь? Я на все эти вопросы ответить не в состоянии, поэтому решила воспользоваться служебным положением и помучить ими вас сегодня.
Безусловно, не на пустом месте мы называем каких-то существ одушевленными. И представь себе, что дух жизни соприсутствует и растениям. По крайней мере, так нам открыто в церкви, в Священном Писании. Другое дело, что свойства щенячьей души порядком отличаются от богоподобной личности человека. Ибо мы вот с вами беседуем, существа бессмертные, различающие добро и зло, сознающие сами себя. Есть круги живых существ, которые находятся рядом с нами, но принципиально по замыслу Божью и по своему устроению отличаются от человека. В частности, животные одушевлены, но при этом их душа не имеет свойств богоподобных. Мы видим, что животные движутся инстинктами, они не грешат, хоть и не делают добродетелей, хотя оговоримся, я думаю, что мы сегодня еще раскроем эту тему. Иногда, смотря на животных, учимся жить по-человечески. Настолько порочная воля человека тяжела в сравнении с каким-то Мурзиком или каким-то дружком. В этом смысле вопросы дети задают очень тонкие, и не всегда должно прямо их разочаровывать, хотя и дезориентировать не нужно, потому что детская душа все любит, все объемлет, она все собой одушевляет. Собачий рай, дети мои, это бережное ваше отношение к питомцам. Для нашего белого уха...
черного бима.
Возможность с вами прогуляться – это райское наслаждение. Если вы заботитесь о том, чтобы у собаки в миске была свежая вода, вы настоящие хозяева. Может быть, не без юмора, но мы должны стараться какие-то ненавязчивые нравственные уроки выводить из таких детских вопросов. Но, отвечая серьезно, все-таки скажем, что венчается Царством Небесным или получает в ответ на нераскаянность и ненависть, и богохульство человек гиену огненную, то есть отторгает сам себя навечно от Христа, это, безусловно, только справедливо в отношении людей, душ, имеющих свободу выбора и призванных к нравственному совершенствованию. Что касается баранов и коров, овец и немецких овчарок, все это разряд животных, которые служат человеку. И, между прочим, по откровению апостола Павла в Священном Писании, через грех Адама смерть вошла в этот мир с завистью дьявола, и воцарилось тление. Не согреши, Адам, может быть, и мы с вами не боролись бы так за существование в этом подлунном мире, но и окружали бы нас существа несколько иные. Речь идет о обитателях рая, где не было смерти. Поэтому думается, что маленьким деткам нужно прививать уроки любви, уроки любви ко всему живому, как моя бабушка, которая во время Великой Отечественной войны поймала собачку, а что делать? Иначе бы умерли от голода ее три дочки. Но зато дала внутреннее обещание всегда какую-то живность пестовать. И вот благодаря бабушке мы, три внука ее, с детских лет всегда были озабочены о том, как бережно и ответственно относиться к каким-то черепашкам, каким-то птичкам, а затем кошкам, собакам. Хотя отдельный вопрос о том, не мучаются ли животные в четырех стенах какой-то коммунальной квартиры. По существу собаке нужна конура и пространство для жизни, именуемое латифундией, поместьем.
Ну, поместье. Это и человеку бы тоже не помешало. Где же взять-то? А вы говорите, что рай для собачки или там, ну, для домашнего животного человек может обеспечить в этой жизни. Но все-таки что отвечать детям на вопрос, есть ли у животных душа, и встретятся ли они с умершим любимцем четвероногим в вечной жизни?
Животные почтены душой, но только эта душа, как мы выяснили, не имеет дара бессмертия. Другое дело, что если ты, Мишенька, Машенька, будешь жить чисто, честно, благородно, если будешь выполнять не только свои домашние обязанности, но стараться не обижаться на обижающих тебя, будешь солнышком, то через твое приближение к Богу и этот мир будет прекрасным, будет усовершаться, и поживем, увидим, будем достойны рая, надеемся, Боженька нас не обидит, и Он приготовил нам там то, о чем мы даже мечтать не можем. Есть, малыш, некоторые тайны, на которые на земле прямого ответа нет. Поэтому, коль скоро ты оказался в свои 7 лет в положении хозяина, будь достоин этого жребия, мы ответственны за тех, кого приручили, и на твой вопрос можно только ответить словами премудрого Соломона: «Блажен, проявляющий милосердие и к скотам, как Бог печется о всех своих созданиях, вплоть до птенчиков в гнездышках по весне, так вот и ты старайся никого не обидеть, никого не лишить своего благородного обхождения, будь в этой жизни ангелом для всех бессловесных животных».
Вы сказали о том, что через грехопадение Адама в мир пришло тление. То есть получается в том, что и животные смертные тоже виноват Адам?
Тайна велика. Во всяком случае, апостол Павел говорит, что вся совокупность творения покорилась суете, то есть тлению, не добровольно, но по вине своего царя, потерявшего богоподобие. И поэтому, как говорит апостол Павел в послании к римлянам, все творение совокупно совоздыхает, томится и ждет, пока люди взойдут в подлинное достоинство сынов Божьих. То есть, если мы будем отвечать нашему предназначению и будем, очищая сердце, возрастать в Божьей благодати, природа, одушевленные, разумные, неразумные творения, стихии через нас черпают благодать и приобщаются к милости Божией. Об этом, между прочим, свидетельствует жития святых. И, кстати, даже отдельные книжечки для детей я видел, где собраны жития святых, демонстрирующие новые взаимоотношения человека по отношению к животным. Вот, например, преподобный Герасим Иорданский, подвижник. Он как-то оказал скорую медицинскую помощь льву, вынул занозу, впившуюся ему в подушечку на правой лапе, и лев приручился и, как Ишак, носил из Иордана воду преподобному Герасиму. И это не уникальный случай. Представьте себе, что даже в Соловках, где в 17-18 веке превратился этот монастырь в неприступный военный бастион, монахи выращивали дыни, арбузы, виноград. Природа как будто оживала под их руками, не потому только, что там какие-то хитрые теплицы выстраивались, а еще потому, что у людей добрых, у людей светлых, у людей, молящихся Богу, все оживает под руками. И в этом смысле от нас действительно зависит судьба мира, климатические изменения. В Священном Писании прямо сказано, что от злобы живущих на земле Бог озера превращает в солончаки. То есть экологический кризис на самом деле вызван не перенаселением людей и не какими-то внешними факторами, а нравственным, а лучше сказать, безнравственным состоянием человека.
Мы знаем, что в некоторых религиях есть особое отношение к животным, то есть в каких-то религиях животные возводятся чуть ли не до неприкосновенных и священных, а в каких-то, наоборот, есть животные нечистые. То есть их нельзя не только в пищу употреблять, но нельзя к ним прикасаться, и ну, уж точно нельзя содержать их у себя в хозяйстве или дома. У христиан есть ли какие-то такие правила по отношению к животным? Вот, например, есть такое, я слышала не раз такое мнение, что вот на территории там, монастырей или крупных церквей, где там, ну, большой приход, большие какие-то, большое свое хозяйство, часто встретишь много кошек, но не, там не заводят собак, потому что собаки какие-то вот якобы нечистые
живут. Сторожевые собаки, поверьте, присутствуют в любой большой обители. Это друг человека, ко мне Мухтар. Конечно, они сидят в вольерах, но по вечерам, я вот вам расскажу, в Пюхтицкой женская обитель, замечательный русский монастырь, там вечером 10 вечера выпускают таких волкодавов, которые даже постных дней не различают. Я беседовал с одной дамой, между прочим, иностранной подданной. Мы зазевались, 10:02, вдруг видим, к нам бежит собака Баскервилей, явно не с намерением знакомиться, а с какими-то прагматическими желаниями, ведь мы ее не кормили целый день. Так быстро я еще не бегал никогда. И мы только успели вломиться в корпус для паломников, закрыть хлипкую дверь, да еще застекленную, и вдруг собачка, не баллонка, поверьте, а килограмм 150 встала на задние лапы, передними уперлась в эту дверь и так нам улыбнулась, что теперь я соблюдаю
режим
в любой обители и не считаю это за шутки. Но что касается чистых животных, в этом отношении мы хорошо знаем, благодаря апостолу Павлу и другим апостолам, что Бог сотворил все во славу имени своего. И ветхозаветное разделение животных на чистых и нечистых было условным. Оно имело воспитательное значение для древних иудеев. Какое? Люди тогда еще были младенцами в нравственном развитии. И поэтому, отличая условные чистых и нечистых животных, они должны были мало-помалу понимать, что мысль есть чистая, а есть дурная. И от внешнего должны были переходить к внутреннему.
От буквального к аллегорическому.
То есть это было педагогическое разделение. Уже апостолу Петру Господь Бог открыл, чтобы он не почитал ни одного человека, язычника, нечистым самого по себе, ибо Христос раскрыл свои объятия навстречу всему страждущему человечеству. У нас, христиан, конечно, нет такого, даже оно кажется смешным, обрядового разделения. Вот сом без чешуи есть нельзя. так по ветхозаветным понятиям, а какого-нибудь зеркального карпа очень даже можно. У нас все идет в пищу, и свинка, мы не мусульмане, не иудеи, и поэтому, надо сказать, вегетарианские представления, они пришли с Востока, от нехристианских учений, не приемлются. Мы не прилагаем каких-то соображений гуманности в отношении пищи животного происхождения. Адам, по справедливости сказать, его потомки вкушали плоды земные и травку, вплоть до Ноя. Но когда ковчег приземлился на Арарате, и патриарх Ной с семейством вышел наружу, то ему было повелено принести в жертву животных, там крупный, мелкий рогатый скот, и дозволено употреблять в пищу уже и животных. Другое дело, что есть такое еще представление, что кровь – это нечто сакральное. С кровью связан дух жизни, который пребывает в животном. Для того, чтобы люди не ожесточались, для того, чтобы они благоговели перед даром жизни, еще в Ветхом Завете Бог дал запрет употреблять кровь животных в пищу. И для христиан он справедлив. Не потому, чтобы прямо вот в крови пульсировала душа, но для того, чтобы оставить нам благоговение перед даром жизни, перед кровью, и от крови животных перейти к благоговению крови человеческой, бояться ее проливать.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Говорим об отношении человека и животных, и о домашних животных в семье. Но я вот слышала, может быть, это какие-то действительно легенды бабушки, но все равно здорово было бы услышать ваше мнение на этот счет, что якобы вот для христиан собака – это все равно не... ну, такое не близкое, скажем так, животное, потому что якобы, когда Спаситель шел на Голгофу, собаки на него лаяли.
Это, я думаю, скорее относится к области таких земных легенд, не слишком заслуживающих уважения. Нужно сказать, что в храмах мы можем встретить кошечку, ее могут оставить вечером в деревенском храме на предмет мышек, которые там где-нибудь сидят за плинтусом. Действительно, есть обыкновение после того, как четвероногая какая-нибудь лаечка внезапно забежит в храм, его освещать, как-то окроплять. В силу чего? Нужно сказать, что собака вообще создает много проблем в тесном интерьере квартиры. Это шерсть, это запах. Иногда это по весне определенные какие-то такое возбуждение, которое неприятно для окружающих. Собака не всегда чистоплотна, она проявляет есть такие движения похотливые. В этом смысле культура христианского быта действительно предполагает, что собака-сторож, собака-охранник, собака-неизменный спутник охотника все-таки должна находиться не в пределах освященного жилища, но иметь свою зону обитания, конура, вольера. Из этого, конечно, не следует, что мы относимся к собаке как к носителю нечистого злого духа. Я сам с детства, как вы слышали, по бабушкиной инициативе, мы, внуки, всегда имели и собачек, и кошек. Нужно сказать, что на Руси ведь не было декоративных собак. Были сторожевые псы.
И охотничьи.
Современные сенбернары, волкодавы. Только сейчас появился совершенно особый род существ. Их собачками ты не назовешь. Я вот прихожу, приглашаю батюшки в гости, какие-то собачки, лишенные шерсти, собачки попугайчики, собачки-насекомые, собачки, которые умещаются у вас на ладони, французские ливретки, кокетки. Это вот быт Людовика XVII. Сейчас уж такое разнообразие живности. Только в вчера, между прочим, я слышал, что в Думе, оказывается, есть какая-то подкомиссия, которая занимается животными. Она зафиксировала, что сейчас в Москву нелегально провозят носорогов, крокодилов, удавов, питонов, скорпионов. Москвичи испытывают нездоровый интерес к рептилиям, они потом сбегают. Представь себе, питон появился на лечебной клетке 2,5 метра. Так что здесь, конечно, мне кажется, нужен разум. Здесь мы должны хорошенько подумать, прежде чем взять какого-то питомца к себе на квартиру. Ну, об этом мы еще поговорим.
Ну, то есть вы говорите о том, что, в общем, завести в доме игуану или какую-нибудь экзотическую змею или черепаху – это не очень христианское поведение.
Нет, я этого не сказал. Почему? Черепашки?
Или тараканов?
Черепашки плавают, с тараканами мне не по пути. Недавно одна девочка прислала мне смс-сообщение. Девочка уже старшеклассник. Батюшка, благословите завести домашние животные. Я стал думать, почему не назвала по имени это животное. Оказалось, что это какой-то, знаете, такой маленький ящерок.
Геккончик?
Да, геккончик. Вот этот геккончик такой философ, меланхолик, очень удобен в быту. Он, оказывается, питается раз в 2 недели, очень чистоплотен, знает отхожее место свое и соблюдает правила гигиены лучше, чем котята. Если появится какая-то соринка-песчинка, он тоже отнесет ее туда же, на свалку. Но при этом у меня как-то не родилось желание его положить себе на грудь или начать его гладить, или, знаете, прикасаться к нему щекой. Все-таки, что касается ящериц, рептилий, у нас сохраняется, на мой взгляд, генетическая память со времени Адама и Евы, райского сада, и той сущности, которая через листву древо познания добра и зла обольстило Еву. У меня как-то все-таки душа больше льнет к волнистым попугайчикам, неразлучникам. Мне по душе, конечно, наши четвероногие друзья. Но только чтобы они знали свое место. А то, знаете, батюшка приходит в гости, вдруг доберман Пинчер, такая типично русская фамилия, доберман, становится лапами на ваши плечи, начинает вас облизывать. Прямо национальная катастрофа.
Я, кстати, тоже не люблю собак, которые
не блюдут своего чина.
Лезут к человеку, да, если он их к этому не призвал. Но я хотела вернуться к рептилиям, потому что здесь и к всяким экзотическим животным, потому что здесь есть еще и такой хитроэтический момент. Например, у меня был один знакомый веган. Но он, правда, был американец, он не был христианином, но, тем не менее, он был таким истовым поборником прав животных, защитником животных, и сам вообще не ел ничего от животных, даже сыр и яйца. Даже мед не ел, потому что мед насильно отнимают у пчел. Вот питался одной травкой. Да. При этом дома он содержал удава гигантского и кормил его живыми крысами, потому что, ну, или мышами живыми, ну, потому что это его естественный, ну,
рацион
естественный в природе. И на мой вопрос, а как же ты такой защитник животных, ну, скармливаешь живое животное своему, значит, питомцу домашнему? Он говорил, ну, это же его рацион, это его инстинкты, я уважаю его
права,
да. Для меня это какая-то была странная такая история. Или у других моих друзей одно время жили совы. И у них вся морозилка была забита тоже этими замороженными мышами. А поскольку они жили, они вообще были зоологи сами, и у них, может быть, это даже в целях какого-то эксперимента жили эти хищники в доме. Но мама их была женщина очень интеллигентная, тонкая, филолог, и у нее каждый раз был микроинфаркт миокарда, когда она открывала эту морозилку, а там сыпались на нее эти мыши. Ну, вроде бы, да, ну, подумаешь, твой домашний питомец, ты взял на себя ответственность и как-то его воспитываешь. А с другой стороны, наверное, тут тоже какой-то должен быть здравый смысл, или хотя бы домочадцам не докучать.
Какое-то отклонение от нормы, нарушение Богом данной иерархии. И все это, мне кажется, соответствует русской пословице. Свято место пусто не бывает. Человек, не нашедший в своем сердце место для Создателя, у нас Бог порядка, а не беспорядка. Поневоле ему же хочется любить. И поневоле он выбирает объект любви среди предметов земного мира и прилепляется к этому удаву, прости Господи, как к ангелу-хранителю. Искажается самый круг жизни. Я помню ту старушку, которая появилась под Пасху первый раз. В храме я ее увидел. «Почему ж так редко вы приходите, миленькая?» Я, по-моему, рассказывал об этом уже. «Да я не могу, мои питомцы меня не отпускают». От нее так пахло кошками, что я сразу понял, о чем идет речь. «Да что же это такое? Все-таки не вы для питомцев, питомцы для вас, а вы живете в коммунальной?» «Нет, в однокомнатной квартире, малогабаритной. Но у меня питомцы». «А сколько же у вас питомцев?» 26 кошек». Мне представилась эта картина. Кошки в ванной, кошки в сушилке для посуды, кошки в галошнице, кошки в кровати, соответствующий запашок. Это уже, конечно, патология. И всегда, напротив, радуешься, когда побываешь где-нибудь за городом и встречаешь вот этих алабаев, санбернаров, кавказских овчарок, которые встречают батюшку, надо сказать, всегда с уважением, хоть и выжидательно смотрят на него. Безусловно, сейчас в городе нарушена иерархия бытия, и превращать вашу квартиру в зверинец, ну, это ваше личное дело. Другое дело, что для гостей, родственников, для тех, кто не разделяет ваше сумасшествие в отношении каких-нибудь морских свинок. Я видел 50 морских свинок в одной клетке. Это просто мучение, анекдот, и было бы смешно, если бы не было грустно.
Мы продолжим наш разговор через минуту.
Семейный час на радио «Вера».